Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Медиатор. Размышления о Сергее Довлатове». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 17 февраля 1998 года.
О Довлатове стоит говорить хотя бы потому, что такого литературного успеха в России, стране насквозь литературной, не было уже давно, со времени дебютов Солженицына, пожалуй. При том, что характер славы того и другого совершенно различен. Понятно, что Солженицын – большой писатель. Но сенсационность его успеха объясняла все-таки внелитературными факторами, в основном сложившимся вокруг него политическим контекстом. Солженицын нашумел во всем мире как писатель, в одиночку бросивший вызов коммунизму. Довлатова трудно назвать большим писателем, и ни одному мне трудно, но это уже делают, например, Валерий Попов в «Литературной газете» от 22 октября 1997 года. Об этой статье я еще буду говорить. Ни в какой политический контекст Довлатова поставить, конечно, нельзя. Он писатель, строго говоря, постсоветский, внесоветский. Значит, ценят его исключительно за литературу, за качество прозы? Я бы этого не сказал. В его успехе также действуют внелитературные факторы, иные, естественно, чем в случае Солженицына. В четырехтомнике Довлатова не только его тексты. Есть раздел под названием «Приятели о Довлатове». Один из приятелей, Александр Генис, пишет.
Довлатов всегда стремился именно к этому – обрести массового читателя. Он был искренне убежден, что пишет книги для всех, что только такие книги и стоит писать. Проза Довлатова действительно образец той массовой культуры, которую так часто презирают в России. Уверен, что Сергея такой титул, автор массовой литературы, нисколько бы не покоробил. Он любил быть популярным, был им и будет.
Назовите меня неприятелем Довлатова, но я, не считая массовый успех недостатком, вижу у него другие недостатки. И я совершенно не понимаю людей, которые говорят о Довлатове как блестящем стилисте. А говорит, например, Бродский. Но сейчас процитирую Льва Лосева.
Довлатов знал секрет, как писать интересно. То есть он не был авангардистом. После многих лет приглядывания к литературному авангарду я понял его главный секрет. Авангардисты – это те, кто не умеет писать интересно. Чуя за собой этот недостаток и понимая, что никакими манифестами и теоретизированиями читателя, которому скучно, не заставишь поверить, что ему интересно, авангардисты прибегают к трюкам. Те, кто попроще, сдабривают свои сочинения эксгибиционизмом и прочими нарушениями налагаемых цивилизацией запретов. Те, кто поначитаннее, посмышленнее, натягивают собственную прозу на каркас древнего мифа или превращают фабулу в головоломку. Расчет тут на то, что читателя увлечет распознавание знакомого мифа в незнакомой одежке, разгадывание головоломки. И этот расчет часто оправдывается.
Далее Лосев пишет, что Довлатов умел расставлять нужные слова в нужном порядке, а это и есть главное свойство прозаика, помимо того, что он был занятен и всем интересен. Я совершенно не согласен с тем, что сказал здесь Лосев. Не по поводу Довлатова, а вообще. Его можно опровергнуть, приведя самые громкие литературные имена 20 века. Начну с Томаса Манна, который умел сделать миф именно занимательным и сознавал необходимость этого, и писал об этом. У него была установка на занимательность. Но Томаса Манна можно и не называть авангардистом. Однако Джойс – это уж точно авангардист, работающий на мифе. И мы не миф разгадываем в Улиссе. Чё там разгадывать, когда все на обложке написано? Мы наслаждаемся словесным мастерством Джойса, так же, как наслаждаемся таковым у Пруста. Вот что такое стилист, по-моему. Писатель, умеющий сделать свой стиль, свое словесное мастерство ощутимыми. Ничего этого нет у Довлатова. Его не ощущаешь, не разжевываешь, не смакуешь, а проглатываешь разом, как устрицу. Можно считать это достоинством, но это достоинство не писателя, а рассказчика, сторителлера. Если стиль не ощущается, значит, это и не стиль, и незачем специально для этого случая создавать новую литературную теорию. Вспоминается рассказ Набокова, в котором говорится, известно, какой был стиль у Ефратского, злободневный. Кстати, Довлатов и сам считал себя только рассказчиком, вроде Куприна, и оставил об этом выразительную запись. Там сказано, что рассказчик говорит о том, как живут люди, прозаик, как они должны жить, писатель, ради чего они живут. Звучит красиво, но опять же неверно. Прозаик, писатель, мастер слова прежде всего, если не единственным образом. Довлатов мастером слова не был. У него сплошь и рядом встречается словесное неряшество. Я могу привести сколько угодно примеров, если понадобится. У него были случаи словесной безвкусицы. Подчас реплики его персонажей звучат как эстрадные репризы среднего сорта конферанс. Но у него было много эффектных словечек, того, что американцы называют «гэг». Это он умел слышать и фиксировать. Например, «я же с корабля Дестена снимал». Я, конечно, не спорю, что Довлатов писал интересно. Здесь я с Лосевым согласен. Но углубляться в эту тему я не хочу, потому что другая у меня сейчас задача. Я говорю не о писателе Довлатове, а о природе его феноменального успеха. В жизни у него было любимое присловие. Обидеть Довлатова легко, понять его трудно. Я сначала Довлатова обижу, а потом пойму и по возможности объясню. В одном интервью на вопрос «Получается, что ваша литературная деятельность не слишком серьезна?» Довлатов ответил.
«Раньше я к ней относился с чрезмерной серьезностью. Считал, что это моя жизнь. Всем остальным можно было пренебречь. Можно было разрушить семью, отношения с людьми, быть неверующим, допускать какие-то изъяны в репутации, но быть писателем. Это было все. Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло. Хотя все, что я пишу, публикуется». И на передний план выдвинулись какие-то странные вещи. Выяснилось, что у меня семья, что брак – это не просто факт, а процесс. Выяснилось, что дети – это не капиталовложение, не объект для твоих сентенций и не приниженные существа, которых ты почему-то должен воспитывать, будучи сам черт знает кем. А что это какие-то божьи создания, от которых ты зависишь, которые тебя критикуют и с которыми ты любой ценой должен сохранить нормальные человеческие отношения». Это оказалось самым важным.
Чрезвычайно корректно звучит здесь Сергей Довлатов, даже и не похоже на себя. Хочет создать впечатление человека остепенившегося. А может быть, и в самом деле этого желал. Но ничего из этого у него не получилось. Все сказанное то, что американцы называют wishful thinking, то есть желаемое выдается за действительное. Каким он был забулдыгой литератором, таким и остался, и умер таким. Бродский в своем эссе о Довлатове пишет о двух пуэрториканских придурках в качестве санитаров, которые не углядели за Довлатовым в машине скорой помощи. По этому поводу один человек, совсем неплохо относившийся к Довлатову, сказал: «Бродский в этой машине не заметил третьего придурка». Людей искусства действительно не стоит идеализировать. Сядешь в лужу. Уж на что опытный был человек Илья Эренбург и знал всю мировую художественную богему чуть ли не с детства, своего и богемы. А и он обмешурился однажды. Был такой немецкий художник Георг Гросс, давший острые зарисовки веймарской Германии, разбогатевшие на инфляции дельцы, кабаретные певицы и проститутки, инвалиды мировой войны. Этакий капричес на немецкий и современный лад. Встретившись с ним, Эренбург написал году в 27-м. «Да, я был прав. Художник, дающий такие картины, должен быть не циником, а романтиком. У Георга Гросса голубые глаза визионера. И пить он должен не тяжелое пиво, а легкое светлое вино». В действительности Георг Гросс был алкоголиком, пившим водку. И умер он пьяный, подавившись рвотными массами. Примерно так и Довлатов умер. Но примерно так он и жил, в противоположность тому, что говорил в цитировавшемся интервью. И какой после себя оставил разлад и распад, несчастье и нищету. Погорев на «Антрепризе», издание газеты «Новый американец», он заложил 25 тысяч и заявил прямо на суде, что долго этого платить не будет. Соответственно, на все его достатки был наложен арест. Поэтому он не мог даже держать деньги в банке. Просил издателей, чтобы они американские гонорары выплачивали наличными, чем приводил их в глубочайшее недоумение. Дачу купил на имя приятеля, а когда вдова Лена эту дачу продала, тут-то правоохранительные органы деньги исцапали. Он даже не платил в фонд социального обеспечения, что делают все американцы. Это вроде обязательного налога, дающего всем небольшую, но стабильную пенсию, вдобавок к заработанной на службе. Если бы он эти взносы делал, сын Коля получил бы за него пенсию. Сейчас у наследников Довлатова нет ничего». Я бы многое мог еще сказать о подобных обстоятельствах довлатовской жизни, но думаю, что и этого достаточно. Довлатов был тем, что называют self-destructive person, человек, склонный к саморазрушению. Жизнь его была самоубийством в рассрочку, не жизнь, а сплошной мазохизм. И пьянка тут не была причиной, только одним из симптомов этой общей установки на самоуничтожение, Причиной же была литература.
Говорит Радио Свобода. В эфире очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Медиатор». Передача посвящена Сергею Довлатову. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Бродский писал в упоминавшемся эссе.
Зависимость реальности от стандартов, предлагаемых литературой, явление чрезвычайно редкое. Стремление реальности навязать себя литературе куда более распространенное. Все обходится благополучно, если писатель просто повествователь, рассказывающий истории, случаи из жизни и тому подобное. Если же писатель-стилист, неизбежна катастрофа. Не только с его произведениями, но и житейская. Жизнь превращается действительно в соло на Ундервуде, ибо рано или поздно человек в писателе впадает в зависимость от писателя в человеке. Не от сюжета, а от стиля.
И еще одно чрезвычайно значимое высказывание Бродского.
Когда человек умирает так рано, возникают предположения о допущенной им или окружающими ошибке. Я не думаю, что от горя следует защищаться, что защита может быть успешной. Рассуждения о других вариантах существования, в конце концов, унизительны для того, у кого вариантов этих не оказалось.
Мне кажется, что в этих словах находит разрешение тема довлатовского стиля, был он или его не было. И решается так. Стиль в Довлатове не писательство, а жизнь. Жизнь писателя. Жизнь как писательство. По старинной формуле «стиль – это человек». Или по-другому «жизнь в литературе бесчеловечна». Человек принесен в жертву писателю. Жизнь литературе. Это уже не саморазрушением следует назвать, а самопожертвованием. Обет, призвание, аскеза. Жизнь Довлатова была своеобразным монастырем, которого строжайший устав не могли нарушить ни бабы, ни пьянка. Это была жизнь в уставе, в стиле, в кодексе, в чине. И не только монашество, но и рыцарство. Читая комментарий Лотмана к Евгению Онегину, я был неожиданно поражен одной очень даже знакомой, можно сказать, расхожей деталью. Вдруг осознал ее. По-Шкловскому увидел, а не только узнал. Комментировались строчки об отце Онегина. Давал 3 балла ежегодно и разорился наконец. Комментатор пишет, что в нравах высокого барства было жить не посредством, а по положению, занимаемому в обществе. И если средств на это не было, то они добывались всякими долговыми обязательствами, что и приводило к разорению. Я вдруг понял, что такое легкомысленное житье-бытье было не развлечением, а суровой обязанностью. Noblesse oblige, что называется. И говорить тут нужно не о долгах, а о долге, в смысле нравственной обязанности. Вот ведь в чем дело. Гулянка и всяческие медвежьи охоты с десятками гостей были высокими общественным служением. Надеюсь, понятно, какое отношение имеет это к Довлатову. Он задавил в себе мужа и отца, гражданина, если угодно, налогоплательщика, писателем. А пьянка и гулянка – это был сбор материала. Валерий Попов в рубрике «Приятели о Довлатове» пишет, как однажды встретил его на Невском в компании каких-то совсем уж малопристойных алкашей. И чувствовалось, что не первый день гуляют. И вдруг Попов понял, что это Довлатов на работе, в кабинете своем писательском. Итак, жизнь, подчиненная чину и правилу. Но ведь тут не только монах или рыцарь в голову приходит, но вспоминается еще один сюжет такого пребывания в строжайшей очерченной структуре со своим кодексом и лексиконом, со своим законом. Вор, вор в законе. И тут мы должны вспомнить очень важный пласт жизни и сюжетов Довлатова. Его службу в лагерной охране, давший материал для книги «Зона». В «Невидимой книге», сказав о том, что жизнь каторжника, сам каторжник, уголовник, обычно рисовались 2 манерами, или как жертва, или как злодей, Довлатов далее пишет.
«Я же с удивлением обнаружил нечто третье. Полицейские и воры чрезвычайно напоминают друг друга. Заключенные особого режима и лагерные надзиратели безумно похожи. Язык, образ мысли, фольклор, эстетические каноны, нравственные установки – таков результат обоюдного влияния. По обе стороны колючей проволоки – единый и жестокий мир. Это я и пытался выразить. И еще одну существенную черту усматриваю я в моем лагерном наследии. Сравнительно новый по отношению к мировой литературе штрих. Каторга неизменно изображалась с позиции жертвы. Каторга же, увы, и пополняла ряды литераторов. Лагерная охрана не породила видных мастеров слова. Так что мои записки охранника – своеобразная новинка.
Вот отсюда я извлекаю суть моего сегодняшнего сюжета. Довлатов – медиатор, посредствующее звено между высоким и низким в русской жизни. Высокая здесь не лагерная охрана, конечно, а литература. Боготворимый в России тип писателя он сумел наделить легко узнаваемыми фольклорными чертами изгоя, неудачника, Иванушки-дурачка в советской модификации зэка. Произошло совпадение, отождествление сюжета и автора. Это подчеркивается простеньким и, на первый взгляд, совсем неискусным приемом. Герой Довлатова носит имя Довлатов. Я упоминал статью Валерия Попова в литературной газете. У нее хороши уже заголовок и подзаголовок. «Победа неудачника Довлатова. Делай как можно больше ошибок, и ты выиграешь». Цитирую.
«Литературным тузам, в том числе и новым, демократическим, весьма обидно быть побежденными в пух и прах этой козырной шестеркой. Они играли умело и давно, набирали масть и награды, их победа казалась уже необсуждаемой, и вдруг какой-то эмигрант, вечный изгой и неудачник, выкладывает вроде бы скромную, но явно выигрышную комбинацию, заставившую сразу забыть о всех заслуженных, самоуверенных, неуязвимых. Они просто скучны и неинтересны после него».
Писатель у Довлатова, мифическая русская фигура, из защитника униженных и оскорбленных, чуть ли не из матушки-заступницы, обернулся жертвой, встал в ряд своих персонажей. Не персонажи в поисках автора и не автор в поисках персонажей, но автор как персонаж. Корректив к Попову. Он говорит о козырной шестерке. Но поинт Довлатова в том, что у него выигрывает шестерка как таковая, вне масти. Шестерка и есть козырь. Ничтожество и есть качество. Это очень русский, архетипически русский сюжет. Это и есть Иван Дурак, он же победитель. Только Попов забыл добавить, какова была цена этой победы. А цена – смерть. И эта смерть, этот нелепый, попросту некрасивый конец, прибавил Довлатову, а не убавил от него. Произошло, так сказать, закругление мифического сюжета. Итак, Довлатов – медиатор. Но медиатор и есть фигура мифическая. Медиация, опосредование – это архаический способ познания и разрешения загадок бытия. Возьмем известнейший миф об Эдипе. Что стоит за этим сюжетом – убийством сына отца и женитьбой его на матери? Что по этому поводу сказал доктор Фрейд, слишком известно. Обратимся к другому авторитету – Леви-Строссу, создателю структурной антропологии. По Леви-Строссу Эдип есть медиатор прежде всего. Архаическое сознание волновал вопрос о происхождении человека. Практика его зачатия и рождения не сознавалась как универсальный закон репродукции, ведь существовали растения, растущие из земли. Древнейшие пласты сознания сохранили миф о титанах, автохтонных, то есть вырастающих из земли существах. Нужно было примирить автохтонность с половой репродукцией, требующей стороннего ребенку вмешательства. Миф об Эдипе и был таким компромиссом или медиацией. Женитьба Эдипа на матери Иокасте означала примирение взаимоисключающих начал. Мать – это существо одновременно и стороннее Эдипу, и наиболее ему близкое. Их двое, но в то же время они как бы одно. Или, как пишет об этом Елизар Милетинский в послесловии ко второму изданию книги Владимира Яковлевича Пропа «Морфология сказки».
Общий смысл мифа об Эдипе Леви-Строс видит в невозможности для общества, верящего в автохтонность человека, рождение из земли, подобно растениям, признать факт рождения человека от мужчины и женщины, одного от двух.
Поэтому и отец Лай убивается Эдипом, чтобы второго не было. Единица меньше двоицы, и значит, ближе к модели автохтонности. Второй пример более общего характера. Как архаическое мышление решало тему о жизни и смерти, как оно их примиряло. Милетинский.
Анализируя мифы племени Зуния, Леви-Строс пытается показать, как миф решает дилемму жизни и смерти, и как это решение определяет его структуру. Но Леви-Строс трактует миф прежде всего как логический инструмент преодоления противоречий. Мифическая мысль движется от фиксации противоположностей к прогрессирующему посредничеству. Проблема, собственно, не решается, а снимается тем, что пара крайних полюсов заменяется парой противоположностей менее далеких. Противоположность жизни и смерти подменяется противоположностью растительного и животного царства – Противоположность растительного и животного царства подменяется употреблением растительной или животной пищи. А последнее снимается тем, что сам посредник, мифический культурный герой, мыслится в виде животного, питающегося падалью, и потому стоит посредине между хищными и травоядными. Иерархия основных элементов сказки Зуньи по Леви Стросу соответствует движению по описанной структурной траектории от жизни к смерти и наоборот. С этим же логическим узлом связан и мифический процесс преодоления противоречия между представлением об автохтонной непрерывности человеческого рода наподобие роста растений и фактической сменой поколений как циклом смертей, рождений. Отсюда у Леви Строса вырастает и толкование греческого мифа об Эдипе.
Наложим эту структурную схему на то, что было сказано о Довлатове, и мы получим то же решение. Посредничество, примирение, постепенное снятие противоположностей артиста и уголовника, гения и дурака, аскета и алкоголика, верха и низа русской жизни. Но для того, чтобы это примирение состоялось, нужно сгладить, скруглить, даже затупить острые вершины полюсов. Вот почему Довлатов хоть и не дурак, но и не гений. И вот почему медиатор-посредник по определению должен быть посредственным писателем. В Довлатове любят все, не столько литературу, сколько его самого. Почему я вспомнил Пропа, помимо необходимого здесь Леви Строса? Меретинский пишет, что претензия Леви Строса к Пропу была та, что последний изучает сказку как литературную форму. А проблема шире и насущней. Нужно изучать архаическую форму сознания. Вот и меня Довлатов интересует не как писателя, а как образец русского сознания. И в нем самом персонально, и в реагирующей на него с энтузиазмом и любовью русской публике, читателях. Это сознание, так сказать, автохтонное, не порвавшее еще землей, с темными архаическими глубинами, цепляющееся цепкими корнями за привычную почву. Таких людей хоть в Америку перенеси, они все русскими останутся. Сильнее сказать, они не способны к развитию. Они закодированы, запрограммированы на воспроизведение однажды данных паттернов. А еще сильнее сказать, они не свободны. Любовь русских читателей к Довлатову – это не столько литературный, сколько исторический факт. Русской несвободе он сумел придать обаятельный облик артистического разгула. И с несвободой легче стало мириться. Довлатов был верен литературе, как афганские талибаны законам шариата.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма во власть. Передачу подготовил и ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 17 февраля 1998 года.
«Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письмо, поступившее в редакцию «Крестьянской газеты» в феврале 24 года из Кубанской области. Письмо не было напечатано.
Справедливый протест хлеборуба-земледельца. На два круга разделяю я все человечество. Один из них – ученые всех цехов, служащие в учреждениях, трестах, синдикатах, госторгах и так далее, торговцы, спекулянты всех мастей. А другой круг – это все хлеборобы, земледельцы, бедняки. Первые одеваются и обуваются хорошо, без мозолей, за столом с жирными и вкусными блюдами. А вторые – бедные хлеборобы-оборванцы, изнуренные сухим хлебом и тяжелыми непосильными работами, униженные, с плачевным видом и перед учеными и своими товарищами, которых избрали в совет, и перед служащими во всяких учреждениях, и перед всеми торговцами и спекулянтами. Вы, не работающие своими руками хлеб, ужасно оскорбляете и обкрадываете нас, и за нашим потом и кровью пропитанные труды справляете рысаков и мебель мягкую, и пьете сладко, и спите мягко, и ходите красно. Словом, все те люди, которые не работают своими руками хлеб, лежат, как малые дети, на руках хлебороба. Это в высшей степени обидно в настоящее время для хлебороба, а для вас унизительно, потому что наш век выбросил лозунг «Трудящийся достоин и пропитания, и предпочтения». А почему до сего времени хлебороб беден и глуп? Потому что сами для себя хлеб работаем, и нас, и вас кормим. Если нам время учиться да образовываться, а если кто начал учиться да образовываться из нашего брата-хлебороба, то он уже и не возвращается в наш стан хлеборобов, а становится лишним нахлебником для нас, хлеборобов. Часто мы, хлеборобы, слышим от вас. Вы хотите дождя или чтобы была зима с хорошим хлебом, для того, чтобы в изобилии земля дала плодов своих. Это приятно от вас слышать, потому что мы тоже этого хотим. Значит, мы в этом объединены с вами. Но вот вопрос, на чьи руки вы просите изобилие плодов земных? Кто должен обрабатывать, вы или другой кто? Да неужели мы, хлеборобы-земледельцы и все рабочие с мозолями, и наши подруги-жены, близкие родом, которые в поле работают за неимением в достаточном количестве рук? О, ужас и горе! Еще в чреве дитя, а уже страдает ради хлеба, которого еще не ела крошки. Малютки там же в поле мучаются от ветра и от солнца, и от насекомых. Семилетние дети в поле уже работают. 70-летние старики нагнуться не могут, а работают в поле. А в вашем стане не хлеборобов. 30-летний мужчина, не будем говорить за женщин, которые день и ночь думают о своем туалете и новой моде, при всей полноте здоровья век ходит с одним перышком или за стойкой с аршином, руки заложивши в карманы, посвистывает о народном горе песенку. Вас, поедающих наших трудов хлеб, найдется в России до 50 миллионов. Да если еще удалить от земледельческого труда жен и детей, и стариков наших, тогда что же выйдет? Да одно, вся Россия должна погибнуть голодной смертью. Ведь вам кажется всем ясно, что пчелы трутням крылья подсекают, чтобы трудовой пчелы мед не ели. Не скажу, что пчелам трутни не нужны, они нужны. Но если их очень много, то пчелы, зная, что трутень не хочет работать, то они его не убивают, а дают ему пачпорт, говорящий за то, что он не пчела, а трутень, и природой не летать, а ползать по земле. Ох, подходит и наша очередь до вас, трутней, не работающих хлебный труд. И мы вам крылья подсекем, чтобы вы наших трудов хлеб не ели. Я знаю, что вы и после этого будете есть хлеб. Да еда ваша горькая будет. Ты хлеб в глотку, а совесть тебя за глотку. От нее ты не уйдешь и не спрячешься. Многие прикрываются от хлебного труда еще и тем, что кто бы чем ни занимался, все относится к одному знаменателю. Я, мол, в поте лица тружусь и имею право на хлеб. Один говорит, я сегодня несколько строк написал и слишком устал, как бы повкуснее пообедать. Другой, я сегодня несколько приказов людям задал, тоже в поте лица имею право хлеб есть. Ведь это ужасно, сколько этих посредников между фабриками, заводами и земледельцами-хлеборобами. Мне кажется, невидимый хрустальный мост построен, который одним концом мост упирается на фабриканских и заводских рабочих, а другой конец этого моста упирается в спину всем беднякам-хлеборобам, а на мосту посредники всех цехов расхаживают и живут припеваючи. «Скорее, скорее бегите, посредники, со своего из моста, ибо ножницы перережут ваш хрустальный мост, и вы полетите в бездну. Обработайте хоть одну десятину хлеба своими руками, и тогда мы совместно оценим тот тяжелый, но радостный труд, тогда сделается все ваше. Или каждый хоть понемногу помогайте хлеборобу и руками, засучивши за локоть рукава, и умом с напряженными мыслями что-нибудь выработать для хлебороба и для улучшения его жизни, и советом, который должен исходить из глубины дружеского сердца, и техникой, и наукой, и самое главное – не презирайте и не унижайте, не смотрите свысока вниз на хлебороба. Вы, неверующие в Бога, вы должны верить в хлебороба. Хуторянин Василий Удовенко. Адрес: Кубанская область, станица Невинномысская, Красная улица, номер 76. Для передачи на хутор Мановский. Василию Удовенко.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Письмо, которое сейчас услышите, было адресовано председателю Совета народных комиссаров СССР, так называлось правительство, Рыкову. Он сменил на этом посту умершего Ленина, а потом был расстрелян как враг народа. Письмо из Армавира от безработного.
Алексей Иванович, прошу вас, не сочтите за труд прочесть мое письмо. Плохо ли будет здесь написано или нет, сознательно или бессознательно, но моя к вам просьба. По прочтении моего письма дайте обязательно ответ, а я ваш правдивый ответ прочту перед всей безработной массой города Армавира. Я сам безработный чернорабочий. У нас говорят, что письмо к вам не дойдет, как раньше они не доходили до царя. Вот я хочу проверить, правда это или нет. Моя просьба будет вот в чем. У нас в городе идет ропот среди безработной массы на то, что много лишней канцелярщины служат на должностях и получают громадное жалование. И никакое сокращение их не касается. А рабочих из тех же предприятий и учреждений сокращают. Они имеют возможность гулять в ресторанах, пить вина и есть дорогие кушанья, а простому рабочему не за что купить хлеба. Сколько у нас беспризорных днем, и ночью в особенности. От них нет отбоя, из рук вырывают покупки, лезут по карманам, а кому и руки вверх командуют. Да сколько же у нас развелось хулиганства, это же уму непостижимо. А ведь все это только потому, что нас заедает сильно безработица. Многие поневоле встали на такой путь, потому что есть нечего. Разговор среди рабочих такой. Нужно сократить со службы канцелярских крыс и высшую квалификацию рабочих, как то инженеров, техников, бухгалтеров и так далее. И как можно резко сократить, а оставшимся сбавить жалование. Если он получает 300-400 рублей, дать ему 100-150. А за эти деньги прибрать с улицы беспризорных хулиганов и дать работу безработным. Тогда политика нашей власти будет правильной, так говорят наши безработные. Есть еще и такие разговоры, что в случае войны мы им навоюем. Теперь нас никто не видит, а как война, так тогда и нас найдут. А тут уже крутится и буржуазия, слушает такие разговоры и аж облизывается. Что, мол, завоевали свободу? Вот вам свобода, никому вы не нужны. Нужно вопрос этот немедленно поставить на обсуждение Совета народных комиссаров, иначе дело может принять очень плохие последствия. Я пишу не потому, что я какой-нибудь контрреволюционер, а потому, что слушаю разговоры на бирже труда таких же безработных, как и я. Алексей Иванович, опишите, скоро ли кончится это неравенство и каким образом? Но так больше жить нельзя. Стыдно будет всей нашей республике. Нужно принять самые суровые меры. Не бойтесь того, что если убавим жалование и сократим лишнюю обузу спецов, то остальные бросят службу. Не бросят, им деться некуда». Алексей Иванович, пропишите, какое у нас самое большое жалование в СССР и кто его получает? Сколько вы получаете основного жалования и разных добавочных, командировочных и так далее? И сколько получает каждый комиссар и из каких средств вы получаете свое жалование? Это нам очень интересно знать. И почему об этом нигде не написано в газетах? И еще пропишите, через сколько лет приблизительно окончится безработица этот лютый враг рабочего класса? Мне не верится, что вы мне на мое письмо дадите ответ. А если бы я этот ваш ответ получил, то я бы его прочитал на нашей бирже труда перед безработными. Безработный Натаров Игнат Кириллович. И с тем до свидания. Желаю вам здравия на вашем высоком посту. Шлите ответ скорее, я жду. Адрес: город Армавир Кубанской области, улица Увечного Воина, 8, март 1927 года.
По поручению Рыкова в его секретариате был подготовлен ответ автору этого письма. Редкий случай.
Письмо ваше на имя товарища Рыкова получено, на которое по поручению последнего и отвечаю. В своем письме вы пишете, что письмо до товарища Рыкова не дойдет, как раньше письма не доходили до царя. Написав так, вы не указали, какие были основания сомневаться в возможности получения товарищем Рыковым писем от рабочих и крестьян. Такого рода толкования и сомнения могут быть вызваны не иначе, как злостными измышлениями врагов советской власти, а с другой стороны, отсталых слоев трудящихся. Товарищ Рыков и все другие вожди и руководители советской власти в противовес Чемберленам и прочей гадости являются доступными для трудящихся и с таковыми имеют постоянное общение через собрания, съезды, конференции и прочее, а также через переписку и личные обращения. Так что сомнения, указываемые в вашем письме, неосновательны. Алексей Иванович Рыков не царь. Он не кровожадный чемберлен, душитель рабочих и крестьян. Наоборот, товарищ Рыков – наш старший товарищ и друг трудящихся. Дальше вы в своем письме пишете, что много лишней канцелярщины служит на должностях. Конечно, в этом вы правы. Но вам должно быть не безразлично и то, что на это зло правительством обращено достаточное внимание, и им ведется решительная и беспощадная борьба со всякого рода извращениями в советском аппарате. Что касается отдельных случаев повышенных ставок для редких специалистов, то тут вам должно быть не безинтересно. Платя жалование ценному спецу, правительство делает это отнюдь не из уважения к последнему, а для того, чтобы от труда хорошо оплачиваемого ценного работника получать максимум выгоды. Такого порядка мы избежать пока не можем, пока нашими вузами не будет выкован достаточный кадр красных пролетарских спецов, которые явятся на смену старым без требований высоких ставок, ибо они являются по существу должниками рабоче-крестьянского правительства. На ваш вопрос о точном сроке окончания безработицы можно ответить, что точно указать срок – год и час – не представляется возможным. Тем не менее, долгих годов ожидания для этого не потребуется, если не будет каких-либо осложнений, как гражданская война, интервенция, блокада. Что касается разговоров рабочих отрицательного характера по отношению к советской власти, в этом согласиться с вами никак нельзя. Настоящий рабочий, а не выступающий под маркой такового, никогда заявлений против своей же власти не сделает. Отсюда подслушанный вами разговор был не разговором рабочих, а тоска о прошлом бывших людей, ныне примазавшихся к советской власти и действующих под маской рабочих. Дальше в своем письме вы спрашиваете, какое самое большое жалование в СССР, кто его получает и сколько жалований получает товарищ Рыков. Самая большая ответственная ставка для коммуниста в СССР – 225 рублей. Это для тех, кто занимает ответственное положение, в том числе и товарищ Рыков. В отдельных случаях беспартийные спецы получают и больше, но это очень мало, и во всяком случае тысяч никто не получает. К вам же просьба. Во всех мероприятиях, направленных на благо трудящихся, быть помощником и, указывая на те или иные недостатки, указывать и на способ их устранения, а не писать о слухах, разговорах и прочем.
На волнах «Радио Свобода» передача «Документы прошлого». Вы слушали письмо безработного из Армавира, главе советского правительства. И ответ на это письмо. Был ли он отправлен, неизвестно. В те же дни в Армавир ушел следующий документ.
Совершенно секретно. Секретарю окружного комитета ВКПБ Армавирского округа 17 июля 1927 года. Приемная совнаркома СССР просит сообщить по возможности исчерпывающие данные о гражданине Натарове, о положении и настроениях безработных города Армавира. Кроме того, сообщите о мерах, принимаемых к изжитию безработицы, размерах безработицы и ее причинах. Приемная совнаркома просит при этом соблюдать особую осторожность, чтобы собирание материала ни в коем случае не дошло до сведений Натарова и других безработных, знающих о его письме. Материал направить в приемную СНК СССР в кратчайший срок. Заведующий приемной совнаркома СССР Попов.
Радио «Свобода», документы прошлого, 1929 год. В Советском Союзе начинается коллективизация. Слушайте письмо в правительство из города Мурома Владимирской области.
В Совет народных комиссаров. Москва, Кремль. 20 апреля сего года, суббота, базарный день в Муроме. Народа многое множество. Я был также на базаре. Остановился против церкви Предтеченской на базарной площади. Кресты сняты. Крыша глав и в других местах снята, колокола сбросаны, во многих местах стекла выбиты. Народу много приезжего, и что говорят, об этом я и решил написать, потому что начальству все надо знать, и доброе, и недоброе. Ну а что говорит народ? Кому эта церковь помешала? Как ее обезобразили? Скоро ли советская власть перестанет хулиганить? Ведь это позор для нее, как она опустилась, опошлилась. Вот и отделение церкви от государства. Не отделение, а гонение, форменный грабеж. А другой говорит, что наша советская власть – это шайка разбойников, грабителей и пьяниц. Вор на воре в самом ЦИКе-то. Баба говорит, а что Мишка-то Калинин? Ведь это хулиган. 7 бледей содержит, и они у него секретаршами служат. Чай наши-то мужики были у Калинина и сами видели, правду говорят. А другая баба. Ну так разве у них денег нет? На каждом шагу кабак, плюнуть негде. Народ спаивает, да уж и споили, всех в нищие пустили. Скоро ли эта власть провалится? Хоть бы скорее война-то была, один бы конец, а то замучили, затиранили всех. Еще одна рассказывает. На днях приходят из училища мои мальчишки и девчонки и говорят, «Мама, снимай с нас кресты, нам учительница не велит кресты носить и в церковь ходить. Что тут делать?» Мы, 4 матери, пришли к ней и говорим, Ах ты бесстыжая твоя рожа! Вздумала уродовать наших ребятишек. Мы своими руками спалим училище, и нам безбожных училищ не нужно. Теперь нас четверо женщин сговорились на днях ехать в Москву и непременно сходят к консулам американскому, французскому, итальянскому, румынскому, польскому, германскому с жалобой на советскую власть. Говорят, они хорошо понимают, внимательно о многом выспрашивают и, что им говорят, записывают. Говорят, книжки свои старые, сберегательных касс берегите, обратно получите свои трудовые сбережения. Это расписка, и советская власть должна эти долги платить. Дальше иду по хлебному ряду. Ржаная мука – 8 рублей за пуд. Все охают, стонут. Говорят, советская власть – это как есть неприятельское нашествие диких монголов – татарщина. Опять советская власть хочет создать искусственный голод. Год урожайный, а голод. Хлеб есть, да не берут его везти железные дороги. Сидит там комиссар путей сообщения Рудзутак Ян Эрнестович. Такая, говорят, сволочь, в нем все дело. Другие крестьяне говорят, выведут они из терпения крестьян, придется оттачивать вилы и с вилами идти на них, на этих шкуродеров. Один крестьянин говорит, мне из Красной Армии сын пишет, что если будет война, полками будем сдаваться в плен, подставлять свои лбы за каждого советского черта не будем. Такое настроение в армии. А среди рабочих на фабриках идет речь о забастовках. К ним присоединятся и безработные. Россия накануне народного восстания. Все эти митинги на фабриках, благодарственные адреса – фикция. Город Муром Владимирской губернии, май 1929 года, без подписи.
В почте советского правительства с конца 20-х годов таких писем становится все больше. И все чаще авторы не называют себя или подписываются вымышленными именами. Один из них, Панфил Богатый, обращался в правительство со стихотворными посланиями.
«Вечная радость». У нас в веселом СССРе, скажу всерьез, по крайней мере, что радость светлую, не лгу, на каждом встретите шагу. Когда достану фунтик хлеба, хоть 5 часов стоял подряд, иду, бросаю взоры в небо и бесконечно счастлив, рад. Достал я фунт сушеной вишни и старый прелый чернослив, меня встречать родные вышли, я был доволен и счастлив. Однажды я купил подметки, то радость всю сдержать нет сил, как будто бы от старой тетки в наследство домик получил. И снова радость. В текстильтресте, то были там с супругой вместе, и как нас там не задавили, мы очень-очень рады были. И так у нас по всем предметам, весною, осенью и летом, когда чего я достаю, то в пляс спускаюсь и пою. С полночи в очередь слетимся, одной минуты не молчим. Мы шутим, скачем, веселимся, ногами греясь осучим. Почти что весь мы город знаем, сойдясь, о всем поговорим. Царя мы всячески ругаем, но эту власть благодарим. Герб. Не мог я вспомнить без улыбки. Какие-то тупые лбы, быть может, просто по ошибке, не то нам вставили в гербы. Хоть серп и молот очень лестны, они гербу придали вес. Но все ж они там неуместны, а нужны бы тиски и пресс.
К своим стихам Панфил Богатый приложил письмо. В нем вы услышите слово «комнезамы». Это сокращение украинских слов «комитеты незаможных», «комитеты бедняков», «комбеды».
Я отнюдь не контрреволюционер и сам очень ненавижу тот неспособный ни к какому труду, но утопавший в удовольствиях буржуазный класс, доведший страну до такой разрухи. Они народом, как ненужные трутни, по заслугам выброшены вон, и теперь бы здоровый трудящийся класс должен вести страну к благосостоянию. Но где же оно, это благосостояние? Только лишь в газетах, а на деле далеко-далеко его нет. Кто скажет, что народ, получивший землю, ею пользуется? Нет, она еще хуже стала ему доступна. Кто тогда платил податей 1 рубль, теперь платит 50-100 рублей. А кто излишки посеял, тот кулак и враг. А у него 20 мозолей, он-то и есть кормилец страны. А комнеземы не накормят, а коллективы – вечные рабы, где люди грызутся и расходятся. У нас все хозяйство на радость буржуям разрушено, а созидать его руки не поднимаются. Сообщаю, что мой сосед, плотник, заработал в деревне 1,5 пуда муки и 2 бутылки масла. А у него все на железной дороге отобрали. И таких примеров тысячи. Скажете, ложь? Проверьте. Вы оденьтесь крестьянином и везите по железной дороге 1-2 пуда муки. При высадке на железнодорожной станции непременно у вас отберут. Скажут, вы спекулянт, и ничто не поможет. Или поезжайте, одевшись простее, в любую губернию, посмотрите на крестьянское хозяйство. Скажите, что, мол, я приехал делегат из Англии узнать про вашу хваленую жизнь. Скажите, что я там на родине все ваши слова передам своему правительству, и оно какие-либо меры примет для улучшения вашего положения. Вы там услышите таких слов и слез. Вам будут ноги целовать как благодетелю, как избавителю от ярма и гнета. Люди говорят, что только и пожили свободно, что от крепостного права до переворота. А теперь хуже крепостного права. Я бы вам о таких несправедливостях целый том написал. Но добавлю, я не контрреволюционер, но только патриот. Жалею свой народ, ибо он гибнет и гибнет. Панфил Богатый.
Слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане-мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови каиновы. По слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí. V krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí. Za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бояться.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».